Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Программа «Где мы ищем и находим хорошее». Это час в студии. Проведут с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 14 октября. Сегодняшний выпуск вот о чем. На День защитника и защитницы Украины в Северодонецке впервые прошел парад. Андрей Антоненко рассказал о стигматизации ветеранов и переселенцев. И почему некоторые люди до сих пор боятся вакцинироваться? В прошлом году украинская армия заняла 9-е место в Европе по силе согласно ежегодному рейтингу Global Firepower. При этом она успешно противостоит второй по силе армии в мире, Российской Федерации. Сегодня Украина отмечает День защитника и защитницы Украины, которые 8-й год противостоят российской агрессии на Донбассе. Новейшая техника и технологии, которые постепенно поступают на вооружение ВСУ, помогают беречь самое важное, что есть в украинском войске – жизни солдат. Насколько новейшее вооружение, поступающее на фронт, помогает сдерживать агрессию России на Донбассе? Реальны ли планы Владимира Зеленского, который собирается попросить у США десятки миллиардов долларов на перевооружение ВСУ? И боится ли Россия сейчас украинской армии? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня ими будут бывший министр обороны Украины в 2019-2020 годах и глава правления Центра оборонных реформ Андрей Загороднюк, а также волонтер и бывший советник министра обороны в 2014-2019 годах Алексей Мачанов. Друзья, наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. В Северодонецке впервые прошел военный парад. Он приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины, а также 30-летию вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Луганская областная администрация. В шествии в сопровождении военной техники приняли участие военные из всех воинских частей, которые дислоцируются в Луганской области. Парад стартовал с площади Победы. Войска прошли по Гвардейскому проспекту. Тем временем один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 10 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Шумов, Попасной, Катериновки, Марьинки, Причепиловки, Водяного, Новотошковского, Новоалександровки, Новотроицкого. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Донецка и вблизи поселка Ленинская. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах Золотого 5. Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса задержанного на Донбассе Андрея Косяка, представителя группировки ЛНР, которого задержали накануне в районе КПВВ «Золотое». Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина служил в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом. Во время задержания он имел при себе пистолет ПМ, военный билет и удостоверение специального центра контроля и координации прекращения огня. В СБУ напоминают, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено. Напомню, накануне украинские военные задержали представителя группировки ЛНР. Как сообщили в украинской делегации в ТКГ, группа вооруженных лиц повязки СЦКК под управлением, под прикрытием проведения работ по разминированию проводила разведку оставленных позиций ВСУ в районе Золотого. В группировке ЛНР утверждают, что украинские военные, цитирую, применили оружие и захватили в плен офицера представительства ЛНР в СЦКК. Министерство иностранных дел России считает, что размещение военно-тренировочной миссии Европейского Союза в Украине может усилить эскалацию на Донбассе, а также реализация этих планов якобы нарушает Минские соглашения. Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью российским СМИ. Напомню, ранее министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что военно-тренировочная миссия ЕС появится в стране до конца года. Он уточнил, что в миссию планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС. По словам министра, их участие позволит создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение. Изменения должны затронуть административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений и их материальную базу. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал создание военной миссии ЕС в стране. Так называемый гуманитарный конвой из России прибыл сегодня в Донецк и Луганск. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР ЛНР. Как сообщают информационные ресурсы группировок, конвой доставил лекарства и медоборудование. С 2014 года это 103-й транспортный конвой из России. Напомню, что Украина осуждает отправку российских так называемых гуманитарных конвоев, так как они нарушают международные нормы и национальное законодательство. Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области находятся на грани красной зоны эпидемической опасности. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в комментарии украинскому радио. По его словам, ситуация удается удержать за счет развертывания дополнительных коек или за счет включения новых механизмов по тестированию. Но ситуация постепенно ухудшается, добавил Кузин. По его словам, Минздрав ожидает пиковых нагрузок на систему здравоохранения во второй половине ноября. Комментируя высокие показатели смертности вследствие ковид, замминистра отметил, что это связано в частности с тем, что сейчас распространен штамм Дельта, который является более агрессивным и заразным. 18 881 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 900 человек заболели ковидом, 38 умерло от осложнений. На Луганщине 709 новых случаев заражения, 39 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 190 человек заболели, 36 человек умерли от осложнений ковид. В Ордо 708 заболевших и 91 умерший. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 15 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов, днем до плюс 15.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Я напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. Надеюсь, в этом разговоре вы примете участие по номеру 0800 300 403. Сегодня Украина, как известно, отмечает День защитника и защитницы Украины, которые восьмой год противостоят российской агрессии на Донбассе. Новейшая техника и технологии, которые постепенно поступают на вооружение вооруженных сил Украины, помогают беречь самое важное, что есть в украинском войске – жизни солдат. В студии мы поговорим о том, насколько вот это вот новейшее вооружение, которое часто показывают на парадах и на выставках, действительно поступает на фронт и помогает сдерживать агрессию России на Донбассе. Реальны ли планы Владимира Зеленского, которые он озвучил в Вашингтоне во время визита США, о том, что он собирается попросить у Штатов десятки миллиардов долларов на перевооружение вооруженных сил Украины в рамках трансформации Украины, вот этого масштабного плана, и боится ли Россия сейчас украинской армии. Об этом поговорим в студии, дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
В Северодонецке Луганской области прошел первый в истории военный парад. Прошли военные расчеты и техника. Мой коллега Алексей Виноградов все это сегодня видел и снял нам видео. Можете его сейчас смотреть на экране, видеть, если смотрите нас в Ютубе Украинской службы «Радио Свобода» или в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Также Алексей сейчас с нами на прямой телефонной связи. Леша, здравствуй.
Приветствую.
Ты вот говорил, что так много людей еще ни на одно мероприятие в Северодонецке не собиралась. Расскажи, как ты думаешь, почему их, кто были все эти люди, что за зрители?
Вообще сложно так в двух словах сказать, кто все были эти люди. Ну, естественно, большинство из них это местные жители. Видимо, их заинтересовал парад, так как ранее вот такого военного парада тут не было никогда. Несколько лет назад был марш рядом в Лисичанске, но он не был вот таким масштабным, как сегодня в Северодонецке. Людей было, да, действительно много. Были семьи, было много людей с детьми. Была как молодежь, так и люди постарше. Видно, что были переселенцы. У них были там плакаты «Луганск, Украина». Да и чего греха таить, многих я вот лично из них знаю. Может, я, конечно, ошибаюсь, что это самое массовое мероприятие, которое было в Северодонецке вот за последнее время. Но вот по моим ощущениям и по тем мероприятиям, на которых бывал, вот столько людей я никогда не видел.
Леша, а зачем организовали вот этот вот парад в Северодонецке? Ну, казалось бы, да, люди устали от войны. Зачем вот это вот все показывать в одном из городов Украины, кроме как в Киеве? Как-то организаторы комментировали вот цель этого парада?
Да, на самом деле, я даже не задавался таким вопросом, и я не слышал, чтобы вообще кто-либо особо задавался здесь таким вопросом. Собственно говоря, почему бы и не провести, почему бы, собственно говоря, и не напомнить о том, что у нас здесь происходит. Да, вот несмотря на то, что в регионе как раз идет война, идет конфликт, но дело в том, что многие города, например, тот же Северодонецк, я не могу сказать, что сильно здесь ощущается война, несмотря на то, что она вот здесь, там, в 30 километрах отсюда. И многие там уже, там, возможно, отвыкли от этого. А здесь это вот хороший повод показать как раз также и тех людей, чей праздник сегодня, и чтобы их поздравить, и чтобы показать, что они есть, и они продолжают защищать нашу страну. Вот, собственно, такое мое мнение.
Какая техника была представлена, какие подразделения шли, были среди идущих в колоннах ветерана войны?
Ну, всего вот в параде приняли участие около 1000 военнослужащих, полицейских и сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Вот если говорить о военных, то это как раз те подразделения, названия которых мы вот регулярно слышим уже на протяжении 7 лет. Все они участвовали сначала в антитеррористической операции, а после в операции объединенных сил. Многие из этих подразделений участвовали в операциях по освобождению украинских городов, в том числе Северодонецка, Лисичанска. И, естественно, они вот до сих пор несут службу на передовых позициях в регионе. Вот открывала парад 10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс». Также участвовали 79-я отдельная десантно-штурмовая, 24-я отдельная механизированная, 30-я механизированная, 1-я отдельная танковая сибирская бригада, 53-я отдельная механизированная бригада, 40-я отдельная артиллерийская, 38-й зенитный ракетный полк. Также вот на параде был сводный расчет женщин военнослужащих оперативно-тактической группировки «Север». Это как раз та группировка, которая находится в Луганской области. Также был 15-й славянский полк Национальной гвардии, 3-й пограничный отряд. Их подразделения также вот работают и на КПВВ, и на пунктах пропуска. Было сводное подразделение полицейских главного управления национальной полиции, были кинологические подразделения, ну и также, что вот были сотрудники управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям, так как они вот в нашем регионе подчинены операции объединенных сил. Также, да, действительно была коробка ветеранов антитеррористической операции, операции объединенных сил, добровольческих батальонов. Все они жители вот нашего региона и, ну, многих из них я вот лично знаю. Это люди, которые достаточно большой период отвоевали, демобилизовались. Некоторые из них, например, продолжают нести службу. И для того, чтобы поучаствовать в этом вот параде, пройтись, они, ну, у них есть такой кратковременный отпуск, они брали для этого. А вот, ну, техники было не так много. Ну, не так, как, например, на параде в Киеве, там, где показывается практически все, что есть. Ну, здесь были, в частности, вот санитарные машины разных типов, бронемашины «Новатор» с противотанковыми ракетными комплексами «Стугна-П», бронетранспортеры «БТР-80», плавающий «БТР-70», также вот проехались «КРАЗы», «Кугуары» и бронеавтомобиль «Варта». Ну, и также были машины госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также вот из заявления руководства оперативно-тактической группировки «Север», старшими вот парадных расчетов тут были бойцы, которые имеют самый большой опыт участия в АТО и в ООС в своих подразделениях. Многие из них имеют различные государственные награды. И, насколько мне известно, был в парадном строю сегодня и один герой Украины.
Спасибо большое. Алексей, от себя добавлю, что, кажется, вот этот вот парад проходил под стенами Ледового дворца в Северодонецке. Те, кто не были в этом городе, вот напомню, в 2004 году там проходил печально известный съезд депутатов всех уровней в ответ на события оранжевой революции в Киеве. Вот такая вот ирония судьбы, что сейчас, в 2021 году, там проходит военный парад. Это был мой коллега Алексей Виноградов из Северодонецка.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Украинские вооруженные силы являются одними из самых феминизированных армий в мире. Согласно официальным данным, в ВСУ проходят службу более 31 тысячи женщин. Из 10% личного состава операции объединенных сил также женщины. По сравнению с 2014 годом, количество женщин в армии увеличилось вдвое. Однако из-за влияния факторов военной среды женщины-военнослужащие имеют больше заболеваний и проблем с репродуктивным здоровьем, чем представительницы мирных профессий. О проблеме Надежда Константинова, моя коллега, поговорила с доктором медицинских наук, акушером-гинекологом Еленой Бурлакой.
Пані Олено, ви були кілька разів в зоні бойових дій. Отже, ви бачили жінок військовослужбовців, бачили жінку в умовах війни. Як впливає взагалі війна на фізичне, психологічне, репродуктивне здоров'я жінок?
Це надзвичайний стрес в зоні проведення військових операцій. Там все ж таки діє комплекс факторів воєнного середовища, який має такий комплексний важкий взаємообтяжуючий вплив. І жінки саме порівняно з чоловіками мають більш високі ризики і травм фізичних, що пов'язано з анатомічною будовою тіла жінки, і посттравматичні стресові розлади, які також мають особливості, пов'язані з гормональним статусом жінки, тому що саме гормони жіночі, статеві, вони обумовлюють реакцію і, відповідно, репродуктивна функція жінки.
Тобто знижується вірогідність потім зачаття і нормального перебігу вагітності.
Ви знаєте, це комплексна проблема. Там два види стресу. Це стрес військовий, який пов'язаний більше з військовою службою, з виконанням обов'язків військової служби. І стрес більш тяжкий – це стрес бойовий, це комбат-стрес. Це різні по інтенсивності стреси, але вони під час військових операцій, вони якби поєднуються і вони підсилюються. І це насамперед впливає, звичайно, на поведінку і на постресові реакції, які у жінок, згідно наших даних, які були отримані ще в зоні АТО, жінки мають, на жаль, вони більш чутливі до стресу. І вони мають більш високий рівень і депресії, і тривоги, і ознак посттравматичного стресового розладу. Є різниця трошки з чоловіками, тому що чоловіки мають більш таку відкриту реакцію на гострий стрес, стресову ситуацію, а жінки, вони більш мають прояви психосоматичних реакцій, які дуже часто пов'язані з репродуктивним здоров'ям.
Ви безпосередньо бачили якісь такі кричущі випадки? До вас зверталися жінки-військовослужбовці?
Ну, я вам скажу, що більше бачимо ці стани, коли жінки повертаються. І дуже часто ми чуємо про необхідність реабілітації, а ми іноді бачимо жінок, яким потрібна не реабілітація, а лікування, а іноді хірургічне. Наші дані, вони співпадають з міжнародними даними. Жінки, навіть військові, під час умирний час, вони мають більш високі рівні захворюваності, ніж жінки, ніж цивільне населення. А жінки, які в таких складних умовах, ну, це очікувано. У нас мало досвіду свого, тому що мало досліджень, але дослідження серед американських військових жінок, тому що це сама велика когорта військових жінок, у них зараз є результати досліджень достатньо такі хвилюючі, і там йде мова про неплідність у жінок-ветеранок достатньо високу, до 30%. І це пов'язано саме з дією ось цих факторів воєнного середовища. Це хімічні речовини, це забруднене повітря, це саме результати використання сучасної зброї, це і стресові стани, це і іноді такий обмежений доступ до медикаментів, до консультацій, до профілактичних оглядів. І це такий комплекс, це дуже висока група ризику.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300-403.
Переходим к разговору в студии. Вот я в первой части программы говорил о том, что в прошлом году украинская армия заняла 9-е место в Европе по силе, согласно ежегодному рейтингу Global Firepower. Но есть уже цифры и по этому году. В этом году 7-е место в мире, согласно этому рейтингу, у вооруженных сил Украины, и 25-е в мире. При этом эта армия Украины успешно противостоит второй по силе армии в мире, Российской Федерации. Сегодня Украина, как известно, отмечает День защитника и защитницы Украины, которая 8-й год противостоит российской агрессии на Донбассе. Новейшая техника и технологии, которые постепенно поступают на вооружение ВСУ, мы еще поговорим о том, насколько они реально туда поступают, на линию фронта, помогают беречь самое важное, что есть в украинском войске – жизни солдат. Насколько новейшее вооружение, поступающее на фронт, помогает сдерживать агрессию России на Донбассе? Реальны ли планы Владимира Зеленского, который собирается попросить у США десятки миллиардов долларов на перевооружение ВСУ, и боится ли Россия сейчас украинской армии? Об этом мы поговорим с Андреем Загородняком, бывшим министром обороны Украины в 19-20 годах, а сейчас главой управления Центра оборонных реформ. Андрей, здравствуйте. Господин Загороднюк, слышите меня? Налаживаем мы связь сейчас с Андреем Загородняком. Также нашим гостем станет Алексей Мочанов, волонтер и бывший советник министра обороны в 2014-2019 годах. Друзья, обращаюсь к нашим слушателям. Звоните по номеру 0800-300-403. Ну вот расскажите о том, как вы относитесь к украинской армии. Задавайте свои вопросы нашим экспертам. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Я напомню, согласно свежему рейтингу индекса силы в мире Global Firepower, украинская армия занимает 7-е место в Европе по силе и 25-е в мире. И это не учитывая того, что эта армия сейчас ведет боевые действия, наверное, единственная в Европе с Российской Федерацией. Российская Федерация по вот этому самому рейтингу Global Firepower занимает 2-е место в мире, согласно рейтингу Global Firepower. Так вот, мы поговорим о том, действительно ли Россия боится украинскую армию на данном этапе, что сейчас на Донбассе ведутся в основном позиционные бои, и уже давно не было со стороны российских гибридных сил на Донбассе вот таких вот атак вглубь украинской территории, попыток захватить новые украинские земли. Вроде бы присоединился к нашему разговору Андрей Загороднюк по телефону. Андрей, слышите меня?
Да, я слышу вас хорошо.
Здравствуйте, добрый вечер. Андрей, ну вот мы говорим об этом связи между вооружением ВСУ и жизнями украинских солдат, а есть тут прямая вот связь, чтобы нас не упрекали, что мы День защитника и защитницы Украины, говорим об украинской армии. Это важно для жизни солдата?
Ну, конечно. Но, естественно, важно говорим о том, что вообще, в принципе, есть такое понятие, как спроможности. По-английски capability, по-украински спроможности. В русском языке нет такого слова. Это, ну, переводится как возможность, но это возможность выполнить определенные боевые задачи, то есть возможность выполнить задачи на там оперативном, стратегическом, тактическом уровне и так далее. Так вот, часть спроможности, это, конечно же, это и живая сила, часть состав, то, что называется, это оборудование, это инфраструктура, это вооружение, техника. Только когда это все работает вместе, слаженно, так сказать, подготовлено и так далее, тогда вот существуют вот эти спроможности, это так называемый боевой потенциал. Соответственно, естественно, что от техники зависят вот возможности вооруженных сил и, соответственно, и возможность их выполнить задачу, соответственно, безопасность солдат и успешность вообще вот тех задач, которые мы ставим и которые они выполняют.
Господин
очень связано.
Для сравнения, а вот в российской армии так, то есть стремится ли российская армия для сравнения, да, беречь жизни военнослужащих россиян, ну и вот эти группировки ЛДНР, по сравнению вот с украинской армией, с армиями западного образца, там какая цель?
Значит, во-первых, группировок ЛДНР не существует, есть так называемое квази-государство, которое фактически, их вооруженные силы полностью находятся под контролем российской армии, то есть для нас это российская армия. Просто это отдельные структуры, которые они для внешнего мира пытаются говорить о том, что они не российские, они независимые. На самом деле они существуют за бюджет Российской Федерации, за счет оборонного бюджета, они оснащаются Российской Федерацией и управляются на определенных уровнях кадровыми военнослужащими Российской Федерации. Это так просто для уточнения. А их отношение, конечно же, к... То есть мы идем по подходам западных европейских стран. У нас України, как у государства и украинских вооруженных сил, западные ценности. То есть это ценности, в которых жизнь человека – это наибольшая ценность. Понятно, что выполнение боевых задач всегда сопряжено с риском. Оно всегда сопряжено с риском, который невозможно очень часто просчитать. Но, тем не менее, у нас отношение к военнослужащим, это поддерживается и нашими нормативными актами, и отношением самих руководителей страны и командования. Для нас это очень ценно. А в России, в принципе, продолжается такой советский подход, где, по большому счету, обычный солдат или матрос – это, в принципе, ценность, весьма относительная, будем так говорить.
Да, действительно, можно видеть и по кинофильмам, да, и по сообщениям из Америки той же, что в крайнем только случае человека отправят выполнять боевое задание, сейчас там все роботизировано, и вот есть боевые роботы, которые в первую очередь идут на задание. Наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны. Обращаюсь к слушателю, здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Здравствуйте, да, выключите, пожалуйста, приемник, иначе не сможем пообщаться.
Да, я хотел задать вопрос.
Да, действительно,
Алло, я говорю?
Да, мы вас слушаем, пожалуйста, выключите приемник.
Я просто телефон отнесу чуть в сторону. Я хотел спросить бывшего министра обороны, который наверняка в курсе дела, пусть прокомментирует ситуацию с единственным инженерным заводом в Нежине. Поскольку я не понимаю, к какой интенсивности действий готовятся вооруженные силы, если этот единственный завод, даже в бытность бывшего верховного президента Порошенко, был просто потерян. И вопрос возникает, там очень большое количество разнообразной техники. В танковых частях там 2-3, однотипная техника, танки, и подразделение обеспечения. А в инженерных это в одном подразделении может быть до 10 разных типов техники. И все, и при любом конфликте она моментально будет, как говорится, быстро выходить из строя, который будет требоваться быстрой замены. Почему до сих пор никто на это не комментирует, не обращает внимания, не говорит, ничего не происходит? Я не слышу ничего об этом. Пожалуйста.
Спасибо. Если хотите, господин Загородник, прокомментируйте.
Спасибо за вопрос. Вопрос в том, что в Украине есть достаточно большое количество заводов, которые занимаются ремонтом техники. Это и бронетанковые заводы в Киеве, во Львове, в Центральной Украине. Их достаточно много. А вопрос Нежинского завода рассматривался еще руководством Укроборонпрома и вооруженных сил. И, в принципе, на данный момент считается, что в Украине достаточно и заводов, которые занимаются, могут их возможности для того, чтобы закрывать вопросы по ремонту техники. Поэтому конкретные решения заводов по какой открывать, какой содержать, какой закрывать, какой развивать и так далее, это больше вопрос, конечно же, к оборонпрому. Министерство обороны большую часть ремонта заказывает.
Снова вас попрошу оценить так в целом. Вы были в должности министра обороны Украины. Вот эти вот рейтинги, которые я сейчас озвучил, 7-е место в Европе, 25-е в мире, они отражают реальную ситуацию? Или просто берутся аналитики, цифры, численность войск, численность военной техники и, настолько эта армия сильна? Насколько правдивы эти рейтинги?
Смотрите, то есть здесь рейтинги правдивые с точки зрения того, что они математически корректно, в принципе, сравнивают боевой потенциал. То есть они сравнивают количество техники, они сравнивают количество личного состава и так далее. И, в принципе, это все, оно имеет смысл. Но дело в том, что успешность выполнения боевых задач – это далеко не только вопрос математического сравнения возможностей. Если бы был вопрос только в этом, нам бы было очень сложно сдержать такую армию, как российскую, потому что мы понимаем, что у них 10 раз больше бюджет, намного больше потенциал, намного больше техники. Они гораздо более были готовы к войне в 2014 году, чем мы. И тут даже не в 14, а армию 2014 года с российской сравнивать даже невозможно было. То есть это было совершенно разное. Земля и небо. И поэтому по потенциалу. Поэтому нет, вопрос не только в этом. Вопрос еще и в моральной составляющей. Вопрос в готовности задействовать все ресурсы. Вопрос в готовности этих ресурсов.
Это большой фактор, потому что у вас могут быть, может быть техника, может быть личный состав, но при этом подразделения не готовы к участию в выполнении задач и так далее. Плюс важный момент в том, что Россия начала терять большое количество своих военнослужащих во время войны с Украиной в 2014-2015 год. И они понимали, что для них это будет очень сложная история. И на многие обострения они уже не шли, потому что они понимали, что они будут перед сами собой выглядеть достаточно слабо. Тут еще очень важен психологический фактор. И поэтому как бы очень многие, во многих случаях мы понимали, что мы сдерживаем своим потенциалом, мы сдерживаем потенциал намного больше страны. Поэтому рейтинги – это очень относительный момент. И, в принципе, причина, почему сейчас Россия не наступает на Украину дальше, она заключается именно в том, что у нас достаточно большой потенциал для того, чтобы нанести им так называемые непринятные потери, неприемлемые потери, и остановить их агрессию. Поэтому, вот, собственно говоря, вопрос не только в цифрах, вопрос не только не в математическом сравнении.
Андрей, вот это вот очень интересно. А чего боится Российская Федерация? Это, ну, действительно, количество вот танков, количество военнослужащих или вот с этой новейшей техники, которая поступает от западных партнеров, те же Джавелины, те же Байрактары, которые вроде бы сейчас поступили уже на вооружение вооруженных сил Украины?
Понимаете, речь не идет о каких-то конкретных вот узких моментах. Речь идет о том, что вот эта вся техника, о которой мы сейчас говорим, и которая приехала с Запада, и которую купили мы, и которую построили мы, и так далее, это все вместе увеличивает существенно потенциал вооруженных сил. То есть это как бы комплексный вопрос. И они понимают, что вооруженные силы достигли уровня оснащенности и подготовки, и мотивированности такой, чтобы действительно нанести им достаточно существенный урон. И это то, что их демотивирует от продвижения дальше, на самом деле. Потому что их политическое отношение к Украине, оно не поменялось. Они все еще хотят не видеть Украину на карте. И они все еще хотят, чтобы Украина как независимой евроориентированной демократической страны не существовала.
Ну, то есть это определенная гарантия того, что Россия не пойдет вперед, потому что это самоубийство.
Конечно. Это для этого все страны и развивают свои вооруженные силы. Для того, чтобы демотивировать врага на них наступать. Потому что они будут понимать, что только сюда зайдешь, то, в принципе, в любом случае их потенциал ограничен. В любом случае их армия, она ограничена. И они понимают, что зайдя в Украину, они могут успешно начать кампанию, да, и как-то даже пройти. Но успешно закончить у нее в состоянии, они не в состоянии.
Господин Загороднюк, о таких стратегических вещах. Вот Владимир Зеленский, когда был в США, заявил о плане модернизировать безопасный сектор, и в частности ВСУ, в рамках плана трансформации Украины, вот так назвал его Владимир Зеленский. В частности, военный флот за почти 5 миллиардов долларов, из которых 4 миллиарда от партнеров должны поступить, модернизация сухопутных войск в более чем 6 миллиардов, из которых 3,3 миллиарда от партнеров, модернизация воздушных сил ВСУ только в части приобретения боевых самолетов и вертолетов должно стоить 14,5 миллиардов долларов, и тут всю сумму должны дать западные партнеры. Вот как вам такой план, и дадут ли деньги вот под подобные вещи? Я так понимаю, что это как раз главным донором будут Соединенные Штаты Америки. Ну, то есть, может ли украинская армия модернизироваться за счет западных партнеров, и дадут ли деньги?
Украинская армия может модернизироваться за счет западных партнеров. Конечно, суммы, которые были озвучены, они, ну, скажем так, оптимистичные. И, конечно же, говорить сразу об этом, показывать эти суммы и говорить, вот смотрите, столько нам нужно для того, чтобы это произошло, это скорее всего, нереально. Я не думаю, что были такие ожидания, честно. То есть, скорее, мы говорим, если говорить о годах, то вполне возможно, мы говорим о миллиардах, да. Мы говорим о существенных каких-то новых как бы возможностях, новой технике. Мы можем говорить о абсолютно, ну, для нас новой технике, например, по противоракетной обороне, мы можем говорить про тактические авиации, можем действительно говорить про развитие корабельного состава военно-морских. Вот эти моменты мы говорили, причем, ну, некоторые результаты уже были. Например, у нас есть предложение по долгосрочной покупки, там фактически финансовому лизингу катеров, есть предложение от британцев по поводу ракетных катеров. То есть часть этой работы, она уже началась, причем достаточно давно, еще ну, еще несколько лет назад, и пару лет назад уже были результаты. Ну, единственное, что, конечно, если это все сложить вместе и говорить о там десятках миллиардов, но на данный момент, конечно, это, скажем так, это выглядит сильно оптимистично. Но это надо работать, и что-то из этого точно получится. А однозначно западные страны понимают, что мы являемся гарантом стабильности в Европе. Они понимают, что защищая Украину, они защищают не только периметр границ Украины, они защищают всю Восточную Европу, потому что россияне, они, ну, не настроены вот только на Украину. Они видят вообще себя, так сказать, ну, неким дестабилизатором, как бы, существующего глобального порядка, в том числе и Восточной Европы. Поэтому, как бы, это как инвестиция, это не только инвестиция в Украину, это инвестиция в стабильность Европы. А, исходя из этого, они готовы на многое. Ну, а конкретные вещи, ну, это надо обсуждать, это вопрос переговоров.
А где вот самые слабые вещи, с вашей точки зрения, в украинской обороне? Я так знаю, что ваш центр обращает особое внимание вот на южное направление, на моря.
Ну, конечно, потому что там, ну, наши потенциалы намного, ну, то есть этот диспаритет, он намного больше, чем, допустим, в сухопутных войсках. А вопрос заключается в том, что там есть сценарии, при которых Россия может нам, ну, существенный ущерб сделать, вот, даже не объявляя войны, даже не переходя к сценариям там, полномасштабной агрессии и так далее. А поэтому, как бы, нам, мы всегда говорили о том, что это, как бы, ну, такой однозначный приоритет для нас. Кроме этого, ну, это стандартная, это тактическая авиация, это противовоздушная оборона, противоракетная оборона. Это вот те вещи, которые, ну, все называют эксперты, это, в принципе, известный момент.
С нами Алексей Мочанов. Давайте я дам слово еще одному гостю. Волонтер, бывший советник министра обороны в 2014-2019 годах. По телефону. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер. Кстати, советник Андрей Павлович, с которого искренне поздравляю с праздником.
Алексей, и тебя тоже, спасибо.
Вот так у нас.
Историю защиты Украины от волонтерского объединения до первого кресла в военном ведомстве. И я хочу акцентировать внимание на том, что сегодня праздник не вооруженных сил, а всех людей вообще, вне зависимости от того, чем они занимались, на какой позиции, какой вклад вносили. У каждого военного еще свой отдельный маленький или большой громкий внутричок с точки зрения праздников. Но 14 октября это стало праздником всенародным, когда бабушки, дедушки, дети, которые ждали отцов-защитников, все вместе собираются и поминают павших, думают о том, как жить дальше, желательно в этой стране, в этом коллективе и с улыбкой на лице.
Ну вот, действительно, слово «защитники» и «защитницы» — такие емкие слова, действительно, очень много людей подпадают под эту категорию. Алексей, ну вот мы сегодня искали людей, которые непосредственно ездят на фронт или поддерживают взаимоотношения с военнослужащими. Не секрет, что гарант жизни, безопасности военнослужащих — это техника, новейшее вооружение, вот технологии. Как там сейчас с этим обстоят дела? Вот сейчас это поменяли тактику российские гибридные силы, стреляют по командным пунктам, запускают беспилотники. Хватает техники, вооружения украинским войскам, солдатам, чтобы этому противостоять? Или жалуются на что-то?
Ну, знаете, даже если бы не хватало, я бы по радио сказал, что хватает. В первую очередь, ведь правильно говорят, что войны выигрывают не армии, войны выигрывают нации. Поэтому дух, готовность к самопожертвованию, готовность выполнять команды, уверенность в своих командирах, руководителях страны, руководителях вооруженных сил – это самая крепкая броня, которой мы можем себя защитить. Если мы все будем единым кулаком и не разбираться, кто из нас самый большой палец или самый средний, мы, значит, дальше пойдем, вернем себе свои территории со временем и будем жить, как жили раньше, как мечтали. Главное понимать, о чем мечтать. Американцы говорят, скажите нам, что такое успех, мы к нему придем. Вот очень важно, чтобы люди, находящиеся на самых верхних ступеньках иерархии в государстве, знали, куда мы идем, и мы добежим.
Господин Мочанов, а сейчас война перетекла в такую позиционную, ну, как во время Первой мировой войны. Не демотивирует это украинских солдат, что вот они все время находятся в окопах, нет приказа наступать, да, и вот вынуждены, вот только недавно получили разрешение открывать огонь в ответ?
Я с вами не согласен. Во-первых, разрешение давать огонь в ответ было давным-давно. Мы уже на эту тему общались еще во времена генерала армии Муженко и министра Полторака. Не было этой бред, который разносится по соцсетям по поводу того, что кого-то за что-то штрафуют и наказывают. Война стала оппозиционной, наверное, со второй половины 2015 года. Они вот-вот только что, может, об этом кто-то только сейчас узнал, но война-то идет, уже скоро будет, к сожалению, 8 лет. Поэтому армия ротируется, подразделения готовятся на полигонах, занимаются инструкторами, занимаются боевой подготовкой. Офицеры, которых мечтали, чтобы они пришли к руководству, их заметили, их продвинули. Теперь очень важная задача, чтобы они смогли реализовать свои планы и не отрезали все, что было хорошее, а взяли что-то из прошлого, что-то добавили от себя. Я считаю, что повода для пессимизма нет. Конечно, где-нибудь там на ВОПе, в какой-нибудь Геевке, холодно, грустно. Луганщина всегда была с таким промозглым ветром и промерзшей землей. Ничего хорошего нету. Волчьи сутки, что там и волчья смена появились не позавчера, а давным-давно. Поэтому люди работают там, получают за это, соответственно, денежное удовольствие, потом уходят в тыл, уходят в отпуск, уходят на полигоны, их место занимают другие люди. У нас хватает людей в армии. Армия стала, служба в армии престижна. Служба в армии – это возможность себя реализовать, если у тебя нету каких-то других научно-исследовательских планов. Поэтому вот Андрей Павлович Загороднюк, который у нас на связи, очень много знает про то, что творится в войсках вооруженных сил, что делается. Я в рамках своей компетенции могу сказать, что вот у нас была попытка объявить конкурс, тендер на то, чтобы поменять старый советский УАЗик на что-нибудь новое. Но пока, насколько я знаю, никто ничего предложить по-настоящему стоящего не смог. И мы будем донашивать и эти УАЗики, и эти газоны, и эти автоматы Калашникова. Но со временем ряд подразделений передовых будет получать более новую технику. Когда-то это все полностью произойдет, полная замена. Но сейчас война, как в старые времена, и оружие, как в старые времена. Хватило бы боеприпасов.
Последний к вам вопрос, буквально на минутку. Скажите, а вы же ездите когда на фронт? Вы везете что-то или сейчас вы поддерживаете просто общение, поддерживаете бойцов, или там есть потребности незакрытые армии?
Есть ряд потребностей, о которых не очень стоило бы говорить, наверное, по радио. Но мы справляемся, потому что есть непосредственный контакт с командирами бригад, которые совершенно четко понимают, что им по-настоящему нужно. Мы очень хорошо сейчас начали понимать, когда люди просят то, что нужно, и то, что хочется. Это две большие разницы. И работа в этом направлении идет, но мы уже больше так, наверное, связываем военных с людьми, которые в состоянии решить такие деньгоемкие задачи. И все это получается, потому что на официальном уровне это очень сложные тендеры, запросы, это уход информации на сторону, чего, наверное, не должно происходить. Не все на свете должно происходить в Фейсбуке. Вот. И гитара, песни, общение. Это было 7 лет тому назад, когда в октябре 2014 года мы ездили под Донецкий аэропорт, и в Донецкий аэропорт общались, пили чай, рассказывали анекдоты, меньше всего поднимали там темы военные, чтобы хотя бы на час времени людей оторвать от той действительности, в которой они жили ежесекундно. И это, конечно, тяжкий труд, за что им низкий поклон и огромная благодарность за то, что они посвятили жизнь защите своей страны на самом переднем краю.
Спасибо большое за участие в нашей программе. К сожалению, вынуждены заканчивать, чтобы влезли другие материалы. Это были Алексей Мачанов, волонтер и бывший советник министра обороны в 2014-2019 годах, и Андрей Загороднюк, бывший министр обороны в 2019-2020 годах. Вот работали Андрей с Алексеем, и глава правления Центра оборонных реформ. Не переключайтесь, продолжаем. Опасно ли вакцинироваться и сразу заболеть? Можно ли делать прививку, если у вас высокие антитела? Какая частота опасных побочек? Мы продолжаем задавать ваши вопросы вакцинации ведущим докторам, которые работают с COVID-19. Сегодня кандидат биологических наук Борис Донской, он работает в лаборатории иммунологии Института педиатрии Академии медицинских наук.
Наскільки нижча зараз серед вакцинованих смертність та кількість госпіталізацій?
Оскільки вакцина знижує шанси на серйозний перебіг і смерть в сотні разів не менше, то, звичайно, вакцинованих серед людей, які госпіталізовані і мають тяжкий перебіг, їх буде дуже мало. Інша є проблема – мода на купівлю ковідних паспортів. Ми не знаємо, яка кількість людей, які купили собі ці паспорти. Але скоро ми побачимо такий дивний феномен, що люди з двома вакцинами будуть потрапляти в реанімацію, і в них буде перебіг такий самий, як у невакцинованих. Не факт, що ми дізнаємося, і вони зізнаються, що вони насправді не вакцинувалися. Тому у нас може бути дуже некоректна статистика через найближчі тижні. Так, люди щеплені, захищені, тому вони рідше потрапляють в реанімації, рідше мають важкий перебіг і вмирають. На жаль, люди і після справжніх двох вакцинацій мають шанси на настільки тяжкий перебіг, що він може бути летальним. Власне, тому в деяких країнах світу вже починають впроваджувати третю бустерну дозу для людей груп ризику, де ми маємо всі шанси отримати важкий перебіг у випадку, якщо захист імунний буде прорваний.
Яка на сьогодні встановлена наукою частота важких побічних реакцій від щеплень? Адже медики багато кажуть, що вони рідкісні, але не називають чітких цифр, як ми це бачимо, наприклад, в інструкціях до ліків.
Тяжкі побічні реакції після щеплень бувають. Їхній відсоток мізерний. Дехто стверджує, що вони приблизно вписуються в 1 на мільйон, і це абсолютно прийнятно. В деяких звітах фігурують цифри почастіше, ніж 1 на мільйон. Зараз весь світ зробив сотні мільйонів вакцинацій. Цифра, яку ми маємо побічних ефектів після щеплень, не вражає настільки, щоб від щеплень відмовлятися. Від вакцини людина отримує неабияку користь. Вона в сотні разів знижує свої шанси померти. Але ніколи користь не дається повністю безкоштовно. Не буває в природі такої, знаєте, абсолютної користі. Будь-яка користь в певному мізерному шансі потребує певної сплати. Біда лише в тому, що ніякі методи діагностики не дозволяють нам зрозуміти, хто ж той один з мільйона, який буде розплачуватися за десятки тисяч врятованих життів. А він точно буде.
Чи з кожною алергічною реакцією зараз може впоратися вакцинальна бригада?
От ви кажете, бути впевненим, і хто може гарантувати? Я б неправду сказав, я б сказав, від всіх ускладнень завжди ми вас рятуємо. Бо природа людини така, що ви йдете на будь-яку найпростішу операцію, ніхто вам не дасть абсолютної гарантії, що у вас якась побічна реакція не розвинеться. І питання, а від всіх побічних реакцій ви мене можете врятувати? На жаль, звичайно, не від всіх. Так само, власне, як не від всіх побічних реакцій від отруєння харчового ми можемо врятувати, навіть якщо ви отруїлися прямо в реанімації. Це реакції, які ми не очікуємо. Вони в когось розвиваються стрімко і миттєво, і насправді вони можуть бути такими, від яких вас ніхто не зможе врятувати. Так само, як на будь-який харчовий продукт, ви можете отримати таку потужну алергічну, алергічну реакцію, від якої, на жаль, ніхто вас не врятує. На жаль, це трошки як фатум. Ми ще не настільки добре вивчили біологію, імунологію і всі механізми, щоб бути в змозі всіх врятувати або бути в змозі спрогнозувати, в кого вона може виникнути.
Чому безпечно захворіти одночасно з вакцинацією? Адже раніше лікарі радили перебувати в карантині після щеплення.
Людина, яка вакцинується, вона зберігає шанси на інфікування. І, на жаль, вона зберігає шанси навіть на важкий перебіг. І, на жаль, вона зберігає шанси навіть на летальний ісход цієї інфекції. В дуже низькому відсотку. Тому після вакцинації все одно варто дотримуватися режиму і максимально себе убезпечувати. Розумієте, це як ви одягли шолом, бронежилет і ще й пристібнулися паском безпеки. Ви зробили все, щоб бути більш убезпеченим. Але чи варто вам при цьому розганятися до 200 км на годину і пити за кермом? Ні, не варто. Не треба випробовувати. Ви зробили себе убезпеченим на дуже прийнятний відсоток. Якщо ви вакциновані і ще й інфікувалися, то з великою ймовірністю у вас хвороба буде в дуже легкій формі. І ваша імунна система отримує додатковий допінг. Вона ще раз пригадає антигенні структури цього вірусу, вона ще потужніше згенерує відповідь, і ви отримуєте ще довготриваліший і ще більш ефективний захист. Але це ви, якщо ви перенесете хворобу в легкій формі, а ті декілька відсотків отримують важку форму і смерть. Людям, які щепилися, варто дотримуватися все одно певних заходів безпеки і не перевіряти цей свій захист на міцність. Більш того, людям, які щепилися і належать до груп ризику, в багатьох країнах рекомендують зробити третє щеплення, а не шукати вірус. Бо інфікування не прогнозоване. Яку кількість вірусу ви отримуєте, ви не знаєте. І ви можете отримати надвелику кількість вірусу, і весь вас захист, який би, в принципі, вам би прекрасно б гарантував би банальну зустріч з інфікованим. А от ця доза буде для вас вже занадто.
Чому імунітет після щеплення сильніший від імунітету після хвороби? Знайомі, які хворіли повторно, хворіли легше, ніж першого разу.
І ті, хто прихворів, і ті, хто щепився повною дозою, мають дуже непогані показники захисту. Якщо вакцина дає достатньо зубастий реактивний імунітет на найближчі декілька місяців і достатньо специфічний саме до спайк-білку, то людина, яка перехворіла, має більш ґрунтовний імунітет, більш інформований. Він з цим вірусом перебував довше, він більш детально вивчив різні структури цього вірусу, сформував не тільки пам'ять, а ще й стратегію боротьби, що дуже важливо. Тому ця пам'ять, яка зберігається у перехворілих, судячи з тих публікацій, що ми зараз маємо, з тієї, що ми маємо статистики, вона буде, мабуть, більш довготривалою. І імовірно, що вона буде захисною навіть за умови, якщо вірус буде принципово міняти штам на штам і дизайн свого спайк-білку. Тобто їх важко порівнювати. Найближчі 2, 3, 4, 5 місяців, скоріш за все, люди, імунізовані РНК-вакцинами, мають менші шанси на інфікування. Проте через півроку-рік, можливо, люди, які перехворіли, все одно зберігають настільки потужну імунність, в них вже не буде такого важкого перебігу. Але це поки наукове дослідження, тому є компромісний варіант, особливо він підходить для всіх груп ризику. Якщо людина перехворіла і ще при цьому щепиться, вона надзвичайно потужно підсилює свою резистентність. Таким чином, для груп ризику, де ми можемо очікувати імовірність проривання імунності невисока, але якщо вона відбудеться, то хвороба буде, можливо, важка. Тому таким людям, можливо, після хвороби все ж таки треба наполягати, щоб вони щепилися.
Що буде, якщо зробити щеплення поверх високих показників антитіл? Тобто, якщо людина не знала, що перехворіла і тут же зробила щеплення, чи слід цього боятися?
Ваша імунна система просто в третій раз цю книгу прочитає. Ми не знаємо, ваша імунна система з першого і другого разу її запам'ятала чи ні. В принципі, у переважній більшості, да. Вона її прекрасно пам'ятає, вона повністю відтворить вам сюжет і ім'я героїв. Але у певної невеличкої категорії вона прочитала і забула. Або не сформувала про неї якоїсь думки. І вона неефективно її пам'ятає. Можливо, заради цих людей, особливо якщо вони в групі ризику, вакцинація перехворілих має цей сенс. Бо тоді вже не кажіть, що ви цього не бачили. Ви вже прочитали книжку двічі і ще й подивилися кіно про це.
Як ви радите реагувати, якщо держава радить вакцинуватися, а педагог приходить до сімейного лікаря, а той відмовляє?
Людина все одно мусить комусь вірити. Да? Це дуже сумне визнання, що рекомендаціям нашого МОЗу людина вірить менше, ніж людині, яка є її сімейним лікарем. Цікаво почути мотиви цього сімейного лікаря, чому саме вона відмовляє людину. Наприклад, якщо людина перехворіла нещодавно, то, в принципі, її аргументи частково мають певну рацію. Тобто, я б сказав так, що ця людина не є пріоритетною для щеплення. В найближчий час високої необхідності щепитися для неї немає. Проте, знаєте, є закон. Тобто, одній людині це раціонально, іншій менш раціонально, але якщо по закону люди мають щепитися, то вона має щепитися. І лише якісь стани здоров'я, які вступають в суперечку з даною вакциною, можуть бути приводом, щоб людина цього не робила.
Поділіться вашою особистою історією, чи вакцинувалися і чим.
Я вакцинувався в першій хвилі як непрацівник. Тоді ще в нас не було ніякого особливого вибору. І ми отримали дві дози AstraZeneca. Єдине, що ми скоригували, як на мене, нераціональний протокол рекомендації МОЗу і зменшили інтервал між двома дозами, тому що це було під час спалаху, ну, абсолютно нераціонально. Тому що, знаєте, 90 днів мати напівзахист, навіть якщо він буде прекрасний після 90-го дня, це наражає себе небезпеку в цей час захворіти. Тому ми зменшили цей інтервал, отримали дві дози, весь наш колектив щепився. Ну, ніяких побічних ефектів, крім невеличкого підвищення температури, ні в кого не було. Дружину я щепив вже наприкінці вагітності коронаваком, тому що вона, в принципі, перехворіла, а щепитися на першому триместрі, я вважаю, все ж таки трохи ризиковано. Навіть у зв'язку з таким невеличким побічними ефектами у вигляді температури. Тому на другому, третьому це вже прийнятно абсолютно. Раціонально було в тому, що їй народжувати через місяць, і я бачу, що це буде якраз найбільш несприятливий період у лікарнях. Тому для безпечного перебування її в лікарні все ж таки вона отримала бустерну дозу, щоб було більш захищено.
Яка картина у ваших відділеннях в період дельти? Наскільки важка зараз ситуація і чим відрізняється від того, що було в попередню хвилю?
Ця хвиля ідеологічно відрізняється від всіх, що були раніше, тим, що її не мало б бути. Ми маємо на складах мільйони доз препарату, і ми мали б за літо всі вразливі групи щепити. І тоді цієї хвилі просто б не було. Тобто це перша хвиля, яка спричинена діями людей. Не природою вірусу, бо коли не було вакцини, що робити? Хворіти або ізолюватися. Це перша хвиля, яка на совісті як наших урядовців, як наших організацій МОЗу, так і, на жаль, наших громадян з вами, які теж відреагували ногами. Вони не пішли вакцинуватися. І ця хвиля буде така, знаєте, розплата за недбалість одних і байдужість інших. Тобто от цим ця хвиля найнеприємніша. Стрімкість зростання, да, теж вражає, але ми знали, що дельта трохи більш заразний, трохи швидше передається, тому цим ця хвиля і викликана. На яких цифрах вона зупиниться, всі питають, невідомо. Це теж дуже сильно від нас залежить, на яких цифрах. Якщо ми будемо обмежувальні заходи використовувати, якщо ми будемо дотримуватися маскового режиму, по можливості дистанційно працювати, ми цю хвилю зробимо більш пологою і цифри не будуть такими драматичними. Якщо ні, то ми отримаємо все сповно. От скільки ми не вакцинувалися, стільки ми її отримаємо. Природа, вона, знаєте, жорстка, але справедлива. Вона нікому нічого не забуде.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Пишите нам туда, предлагайте темы для разговора в студии, сюжетов для наших корреспондентов. Также можете рассказать просто свою историю при желании анонимно. Пока что мы с вами прощаемся. Не болейте, удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».